რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Пришли на доклад маршал Тикацу, генерал Куцаки, лейтенант Пикапу и полковник Пупаки. А, Тикацу, наш храбрый верный маршал. Ну как ваш тонкий, мудрый план? Могу ли поздравить вас с победным маршем туда, под озеро Хасан? Все хорошо.
В этом выпуске куплеты и куплетисты. Воспоминания о советской эстраде.
До конца 19 века и в начале 20 века 90% эстрады это были куплетисты. Но они все были разные, во всяком случае они старались быть разными. По национальным признакам были еврейские куплетисты, греческие куплетисты, армянские куплетисты. Выходили куплетисты в русских костюмах, так называемые лапотники.
Праздничный концерт. И вот ленинградцы Рудакова, Нечаева. Они вышли с куплетами, которые посвящены были практически каждому выступлению, хорошему и плохому. Народ рухнул. Тут Никита Сергеевич любился и стал их с собой даже возить.
О приходе к нам зимы, по торговле судим мы.
Коль трусов и маек тьма, значит, к нам пришла зима.
Куплеты и куплетисты во второй части этого выпуска. Начнем же с раздела «Документальное кино». В нашей пражской студии гость радио «Свобода» и пражского фестиваля документального кино «Один мир» Виталий Манский. На его счету 30 фильмов. Почти все они удостоены престижных наград и премий. С 2014 года живет в Риге. Виталий, время от времени вы возвращаетесь к теме «Жизнь при социализме». Я имею в виду фильмы «Родина или смерть», снятый на Кубе, «В лучах солнца» — это о Северной Корее. Это ностальгия, возвращение в детство, путешествие в машине времени.
Мне хотелось бы, эгоистично, конечно, расширить границы собственной жизни. Мне, безусловно, было интересно и важно разобраться в прошлом моих предков, разобраться в том, как устроена тоталитарная система, например. Это я сейчас плавно перехожу к мотивации северокорейской картины. Если говорить о Кубе, я ощущал Кубу как страну, находящуюся, на мой взгляд, на пороге преобразования, такого глобального преобразования накануне перестройки. И я понимал, что в Советском Союзе не был зафиксирован процесс набухания перемен общественных, то есть мы прошли очень важный для России, для Советского Союза исторический период, не сохранив его в документальном кинематографе. Мы перестроечное, если вспомнить перестроечное документальное кино, оно 90% было посвящено открытию неких исторических новых обстоятельств о Сталине, Бухарине, Троцком, etc. Какие-то исторические расследования, судоплатовские дела, ну, одним словом, некое разбирательство в прошлом, в настоящем перестроечное кино предлагало такой диапазон, не то чтобы желтого свойства, но это были, вскрывались некие общественные язвы, там, проституция, наркомания. А вот человек, то, что мы сами переживали, то, что с нами происходило внутри, вот эти наши внутренние интимные сломы, приятие или неприятие новых форм своего существования, осталось за кадром документального кино. И в этом смысле я хотел действительно сесть в машину времени, отправиться на Кубу, что, собственно, у меня почти и получилось, как мне кажется, и зафиксировать страну накануне этих изменений.
No mire la carátula, mami!
А вот в Северной Корее Я попытался завести более глубинное путешествие в машине времени, отправиться в прошлое, опыта которого у меня лично не было, это сталинский период, и я наивно полагал, что Северная Корея и является собой сохранившийся, застывший вот этот вот слепок сталинизма в современном мире. Но уже когда я окунулся, оказался, и когда провел достаточное количество дней, чтобы внешние какие-то вещи, внешние эффекты и первые ощущения сошли, пропустили тебя к более глубинному пониманию, мною был сделан вывод, что это не путешествие в машине времени. То, что я там увидел, только по неким внешним признакам напоминает советское тоталитарное прошлое. Это скорее, конечно, путешествие на межгалактическом космическом корабле, потому что я отправился в несуществующую нигде ранее планету, живущую по совершенно уникальным, безусловно, бесчеловечным, антигуманным, но совершенно отдельным правилам. В сталинской России писал Булгаков, снимал Родченко, Вертов, Эйзенштейн. Мы знаем, чем так или иначе заканчивали все эти выдающиеся художники, но они были. Несогласие или неприятие этой системы, этого режима там тоже присутствовало. Какая-то параллельная жизнь там присутствовала. В Северной Корее ничего этого нет вообще. Если рассматривать пространство кинематографа, вот я достаточно внимательно посмотрел, что репродуцирует северокорейское кино. Это абсолютно выжженная земля. Или там театр. Наша гостиница находилась напротив национального театра, где каменной мозаикой была выложена афиша, потому что репертуар не меняется. Их уже идущие, я не знаю, какое количество десятков лет, оперы «Море крови». Там нет свободы, которая не преобразуется ни во что. И столкнувшись с этим, я сперва был, безусловно, ошарашен. Я был абсолютно сбит с толку и даже в какой-то момент впал в отчаяние, что у меня, в общем говоря, ничего не получится, потому что абсолютно механистически срежиссированная жизнь, сквозь которую не пробраться. Мне даже казалось, что там что-то за этой стеной существует, за этой ширмой, но как бы тебя к ней не подпускают, и ты не можешь даже дырочку сделать пальцем или ножичком, чтобы в эту щелочку посмотреть и увидеть. А потом, когда все же я понял, что за этой ширмой ничего нет, я принял решение снимать эту ширму внимательно, вдумчиво, детально. И эта ширма и оказалась жизнью.
Получается, что правы вот те мыслители, которые прямо и грубо утверждают, что все-таки европейская цивилизация, включая Россию, в ее основе индивидуализм, а в основе восточных цивилизаций коллективизм. Вы об этом говорите?
Конечно, существует фундаментальное отличие цивилизации восточной и западной. В этом смысле Россия до сих пор, между прочим, не определилась. Один из главных конфликтов, который мы переживаем, и, видимо, будем переживать до конца дней своих, потому что это не вопрос, который может решиться в рамках одной человеческой жизни. Что же касается восточной культуры, восточной цивилизации, согласимся, что на территории Кореи два государства. Кроме Северной, есть еще и Южная. Там есть и Китай, там есть и Япония, особая страна. Я вот помню прекрасно, как в Японии я сидел в машине, ждал друзей около гостиницы Four Seasons в Токио. На въезде в гостиницу стоял человек, функция которого была единственная функция и смысл. Он должен был приветствовать подъезжающие машины. То есть не регулировать движение, потому что там был единственный вход. Он должен был просто улыбнуться и поклониться въезжающей машине. И когда я сидел, ждал друзей, шел не просто дождь, а стояла стена дождя. И этот человек четко реагировал улыбкой и поклоном каждой подъезжающей машине. Если эту ситуацию перенести на российскую почву и предположить, что такой отель Four Seasons стоит где-нибудь в Москве, и там есть такая же функция – человек, приветствующий автомобили. Я думаю, что не существует в мире зарплаты, за которую русский человек под дождем улыбался. Он мог бы выполнять эту функцию, он мог бы кланяться, он мог бы даже стоять под этим дождем, но только не улыбаться. В этом есть какое-то серьезное отличие и противоречие. Вот эта улыбка, она скорее допустима для Токио, Пекин, Пхеньян, Сеул, Тайвань. И, конечно, этот наш эксперимент с построением тоталитарного общества, это зернышко, упавшее на почву вот этих восточных культур, конкретно Китай и конкретно Северная Корея, дал, ну, более такой экзотичный, что ли, результат. Климат и почва некоторым образом это изменили, но при всем при том, восточная культура позволяет человеку жить в свободном обществе и в несвободном обществе. То есть сама культура не является обременением категории свободы.
На Кубе, в Северной Корее вы испытывали чувство, которое принято называть дежавю?
На Кубе этих дежавю при всей широте отличий от России, их больше. Может быть, это потому, что на Кубе ты даже готов принимать увиденное, отождествлять с собой. Это может быть не столь страшно. Потому что, ну, трудно, понимаете, когда ты видишь человека в гробу, ты понимаешь, что ты тоже когда-то там окажешься. Но ты не хочешь об этом думать, ты не хочешь это воспринимать на свой счет. Ты от этих вещей стараешься дистанцироваться. Ты, конечно же, смертен, но сегодня, сейчас ты бессмертен. Поэтому опыт смерти для тебя неприемлемая категория. А вот в Северной Корее ты видишь, казалось бы, то, что, может быть, было частью тебя. Но это так страшно, и это так жестоко, и это так бесчеловечно, что ты не можешь себе позволить подсознательно это на себя примерить. Ну, на Кубе выполнение, скажем, церемониала носит такой более формальный характер. Вот я был, скажем, на первомайской демонстрации на Кубе. И я видел людей, которых я даже узнавал по опыту наблюдения за ними в реальной жизни. Я знал, что они думают о... Как бы страна открывалась поскорее, как бы они могли поскорее решить какие-то свои меркантильные, в том числе, интересы. Потому что там я был как-то связан с музыкантами, они участвовали в этой демонстрации. То есть я знал их некую более свободную жизненную мотивацию, что ли, их собственной жизни. А на этой демонстрации они изображали некую, что ли, встроенность, преданность, патриотизм. И в этом смысле это вполне напоминало мой советский опыт, когда я со своими родителями отправлялся на те самые первомайские или там ноябрьские демонстрации, когда люди по ходу, так сказать, пока они шли к главной трибуне города, в кафешках выпивали там или в подъездах, потом они кричали неистово «Ура! Слава КПСС!» И это было очень по-зёрски, и в чём-то казалось бы, что они действительно в это мгновение действительно славят КПСС, хотя они славили не КПСС, они славили выходной день, они славили компанию, они славили последующую за этим обязательную выпивку, свои романы, которые случались со служивицами в этот весенний или осенний день. Вот что они славили. И кубинцы, в общем, как бы здесь совпадают. Они тоже и любвеобильные, и, так сказать, и свободолюбивые. И они выполняли некую обязательную программу. Вот нужно это, так сказать, пройти. А дальше это твое privacy. Вот в Северной Корее ты ничего не отдаешь, потому что у тебя ничего нет. Ты рождаешься уже в этой ситуации, то есть ты рождаешься уже в этом строю, и ты будешь находиться в этом строю до последнего своего вздоха. Ты из этого строя не уйдешь никуда. Ты не бросишь портрет одного из кимов, как бросали все, ну, то, что я, во всяком случае, помню. Окончилась демонстрация, там стоят какие-то бортовые грузовики, куда, значит, бросают все эти портреты, или там под каким-то кустом старший, кому это поручено, их там сгребает, отвозит там куда-то на склад. Боже упаси, вы, о чем вы говорите? Все совершенно другое.
Triunfo de la revolución, en realidad yo tengo 12 años. Este tiempo del capitalismo, todo lo que me huele, siempre es una cosa bastante desagradable. En este tiempo que estamos hablando.
Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mires la cara, tú la escuches, sí.
Вы сделали почти 20 фильмов, они отмечены премиями, их любят, их смотрят. Есть ли у вас вот отношение к тому, что вы делаете, как к какой-то цельной ткани? Как-то связано ли это с каким-то сквозным образом, вашим прошлым?
Безусловно. Конечно, когда я берусь за ту или иную картину, она всегда соответствует моему интересу, моим потребностям, а они возникают в контексте того или иного периода моей личной проходимости по этой жизни. То есть, если я беру фильм «Частные хроники. Монолог», у меня в определенный момент моей жизни возникло ощущение необходимости рассказать и объяснить моим дочерям о себе, откуда я, откуда мы, что мы. И тогда я искал форму, язык, интонацию для рассказа очень интимного, очень искреннего, конкретному адресату. Не миру вообще, а двум девочкам, которые обязаны были понять своих родителей.
Папа происхождению был из революционных пролетариев, а мама как бы вроде из благородных. Но к моменту моего зачатия родители были яркими представителями серой советской интеллигенции. Ладно, коммунизм коммунизмом, а природа природой. Я родился через 9 месяцев. Мама, будучи фанаткой фильма «Человек-амфибия», собиралась назвать меня Ихтиандром. Ихтиандром в честь персонажа самого кассового фильма 61-го года. Это фильм о мальчике-мутанте, которому ученые врастили жабры, тем самым дав возможность ему жить и дышать под водой. Неужели мама понимала, что рожденному в СССР надо уметь дышать под водой?
Когда я делал картину «Наша Родина», она в международном прокате называется «Отряд имени Гагарина», это был фильм о моем классе, 52-й Львовской средней школы. О нашем классе, который дал клятву на верность родине, когда нас принимали в пионеры. Через эту клятву проходили все. Клятва носила как формальный характер, но, как всякая клятва, она формально или неформально, ты ее дал. Ты присягнул на верность родине. И эту картину я делал как раз в период как бы очевидного изменения, так сказать, начала фиксации вот этого изменения бывшей империи. Мы, находясь во Львове, давали клятву на верность той стране, которой уже не существует. Начинается, закладывается фундамент каких-то новых межгосударственных отношений. Мы, в силу исторических обстоятельств, все давшие эту клятву, так или иначе ей формально изменили, кто эмигрировал, кто... Хотя многие в картине размышляли таким образом, что это нам Родина изменила, что мы, дескать, остались. Одним словом, мне хотелось в этом разобраться, и я подступался к этой картине, которая, к слову сказать, сейчас в контексте происходящего и в России, и на Украине приобрела особую актуальность. И вот недавно ее показывали вновь на канале «Дождь», и я знаю от многих-многих знакомых и незнакомых мне респондентов, что эта картина им помогла понять более человеческом, что ли, уровне суть происходящего на Украине сегодня. Вот этого конфликта внутриукраинского. Он же тоже существует, помимо российского фактора, там, так сказать, аннексии и прочее-прочее. Мы же понимаем, что если бы не было внутриукраинского конфликта, России бы не на чем было играть. Поэтому суть этого конфликта, она в 2004 году более, что ли, искренне была предъявлена в фильме, потому что люди были в этом смысле раскованы и не напуганы, и не соразмеряли свои мысли с актуальными событиями. Вот сегодня эту картину снять было бы невозможно, потому что все люди уже либо слишком поляризированы их взгляды, либо они начинают их хитро встраивать и подменять. Тогда был чистый разговор, были открыты карты. И это происходило потому, что это меня действительно волновало.
Не нравится мне сейчас, конечно, как здесь все происходит. Мне на кухне возилось, и включен был телевизор. Сегодня в Житомире хоронят первого мальчика этого из Ирака. Он один из первых. Туда завербовался. И почему он поехал, потом всех там в этой деревне спрашивали... собрать деньги на свадьбу. У него была девушка. И я вот так сижу и думаю, вот где мы живем, чтобы наши дети уезжали в Ирак на войну, чтобы заработать себе на свадьбу. И чтобы привезли ребенка в Цинковом рабу. Это же вообще страх Божий.
Вы сказали, что вы адресовали ваш фильм «Частные хроники» вашим дочерям. Они... получили ваше послание, они поняли его?
Они прежде всего поняли то, что они в состоянии понять были в тот момент. И я искренне надеюсь, что они будут иметь возможность еще вычерпывать из этой картины дополнительные знания по мере собственного взросления, по мере собственного обретения опытов, по мере собственного обретения потерь. Потому что молодой человек, он все-таки приходит в жизнь в достаточно рафинированных обстоятельствах, и он многие вещи в силу отсутствия тактильного опыта трагедии не может должным образом понять. Поэтому мы с возрастом становимся куда более чувствительными. Детский инфантилизм, он ведь не случайен, он именно базируется на неком иллюзорном представлении о жизни, а жизнь отнюдь не такова.
Значит, ваш фильм был послание будущее дочерям.
Будущее у моих дочерей, конечно, будет. Это послание и дочерям в той фазе, когда я им рассказал эту историю первый раз. Я думаю, они придут к этой истории и уже, наверное, приходили второй, третий, а, возможно, и они совершенно по-новому эту картину посмотрят, когда меня физически уже не будет, а они, я надеюсь, еще будут жить и нуждаться в разговоре со мной о очень важных сущностных вопросах.
Вы оптимист.
И вообще, я считал, что я пессимист, но всегда готов принимать комплименты.
Режиссер Виталий Манский в разделе «Документальное кино». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «18 марта в Киеве умер Лесь Танюк, режиссер театра и кино, литератор, политик. Его голос не раз звучал поверх барьеров. Послушайте два фрагмента. В первом Лесь Танюк говорит о репрессированном украинском театральном режиссере Лесе Курбасе.
Курбас в молодости стрелялся, был влюблен в актрису, такая актерская любовь. Это была безответная любовь, она была старше него на 8 лет, и пуля попала ему прямо в сердце. Но это была пуля из револьвера театрального, малокалиберного. И спасло Курбаса то, что пистолет был почищен перед этим, и вокруг пули образовалось жирное пятнышко, волдырек такой. Когда операцию делали, увезли его в Краков, и хирург пулю не стал вынимать, и эта пуля все время была у него в сердце. Но умер он, конечно, не от этой пули, а от совершенно другой пули. Матвеева, был такой чекист Матвеев, который вывез 1111 человек в Сандермох из Соловков и собственноручно расстрелял их всех. В первый день расстрелял 316 человек, во второй 280, третий еще. Это был отличник чекистской подготовки, и он был как немец пунктуален, писал, сегодня расстрелял столько-то. Там был расстрелян Курбас, там был расстрелян Ирчан, прекрасный драматург, там был Микоян Микола Зіро, великолепный переводчик, неоклассик, знаток 20 языков. Алексис Лисаренко, писатель. Микола Кулиш, знаменитый, на Соловках сошел с ума. 1111 человек, вся интеллигенция Украины. Их всех расстреляли как подготовка к празднику 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это был 1937 год, это было 4, 5, 6 ноября. И вот к 7 ноября они должны были быть все расстреляны. И в документах мы нашли эту фразу, что в ознаменовании подготовки к 20-летию Великой Октябрьской революции расстрелять. Он был характером не очень угодлив. Когда он приехал туда на Соловки, знали, что знаменитый режиссер, и ему поручили театр ББК. Театр ББК Беломоро-Балтийского канала пользовался очень большим расположением чекистов. Там прекрасный зал, это в стиле, знаете, такого Ярославского драматического театра, резные домики. Я был там в 61-м году и все это еще видел. Ну и он там поставил первый спектакль, это был «Аристократы» Погодина. Поскольку играли все те, кто сидел, то они немножко иронизировали над погодинской этой самой перековой, позитивной, так сказать, логикой. Они иронизируют над тем, как хорошие чекисты перевоспитывают Блатных и Соньку, и Костю Лимоном. И вот эта ирония, конечно, стоила ему потом жизни. Бывшим директором этого театра был Алексеев. Это знаменитый конферансье, комик, его Москва, помню. Я его еще видел живым. Он умер где-то 90 с чем-то лет. Это был знаменитый, условно говоря, не той ориентации. Знаменитый педераст, если так говорить, Соловков. Ну и, конечно, вторжение Курбаса, украинского Мейерхольда на эту территорию, его сразу отставили в сторону, было вне славы. Ну и кончилось это все, значит, тем, что именно в это время вышла на Украине статья, которую подписал Гнат Юра, который мне потом, уже в 60-е годы, клялся, божился, что он этой статьи не писал. Статья называлась «Националистическая эстетика Леся Курбаса». Он был назван фашистом, убийцей и так далее, и так далее. 1936 год. Она попала туда в Соловки, и тот Алексей ухватил эту статью и понес ее в НКВД и сказал: «Вот видите, кого вы тут пригреваете». И Курбаса тут же вышвырнули на Вяньгубу, это лагерь на командировках. И там, на Вяньгубе, он был сторожем, подметал, и, тем не менее, все-таки стал создавать такую труппу, театр. Они сделали два спектакля. Первый спектакль был фрагменты из «Дела» Сухова-Кобылинского. Костюмов не было, они играли в робах. И когда эти зэки, значит, изображали русское чиновничество и русскую полицию, то, представляете, это был самый большой модерн. А второй спектакль по собственному сюжету, типа «Переты», у Курбаса там была роль такого паяца, мима, который играл на фортепиано, топер, так сказать, и ему все время не давали играть, значит, заломит одну руку, правой рукой играет правую, левую начинает играть, рояль у него забирает, он начинает играть на доске, и мелодия все-таки, так сказать, звучит. Конечно, это было дерзко, спектакль закрыло, приехал опять НКВД, после этого его вернули в Соловки уже не в театр, а на трудные работы, и там уже след теряется. И 37-й год, 5 ноября, это страшный расстрел под видом того, что их вывозят куда-то на материк. Огромное количество легенд, но это, конечно, все мифы. НКВД это делало для того, чтобы размыть дату смерти. У Чистяковой было написано, что он умер от сердечного приступа в 1942 году. Это делалось для того, чтобы связать с немцами вот ситуацию войны, и, конечно, там началось массовое вымирание. Это неправда все. Даты просто разбрасывались произвольно. Причем произволом этим занимались не те чекисты, которые стреляли тогда, а те чекисты, которые занимались реабилитацией, и которых мы сегодня славим за то, что вот они многих людей вытянули из небытия. Это все была большая фальшь. И реабилитировали и потом и этих чекистов. Тот же Матвеев получил орден Ленина, вот этот расстрельщик. Самый такой, знаете, страшный для меня момент. Мы знали, что там было затоплено несколько барж. Вот людей сажали на баржу, говорили, что их вывозят Северным Ледовитым океаном в Сибирь, и баржа шла на дно. И курбасовскому актеру Иосифу Герняку, который умер в Америке, не дожив чуть-чуть до 100 лет, тоже был актер репрессирован и чудом избежал соловецкой пули. Он писался и в воспоминаниях, что его неотвязчиво в последние годы жизни мучило видение. Голову Курбаса и Кулиша вытягивают на палубу, расстреливают и бросают в волны Белого моря. Их действительно привезли туда на расстрел полуголыми, на мороз, это факт. Но их как раз не утопили на этой барже. Но сам этот факт, он очень поразил мое воображение после того, когда я, побывав там на Соловках, разговаривался со старичком-водолазом, который во время войны туда опускался искать какие-то катера, утопленные немецкими торпедами. И он рассказывал, как он набрел на это кладбище, кладбище утопленников 1937 года. На дне моря стояли и колыхались скелеты, как водоросли, загруженные кирпичами. Они очень сохранились, потому что соленая холодная вода. И это было как кладбище культуры. Я себе представил, там все Курбаса, Кулеша, действительно, знаете, эти страшные скелеты, которых там колышет вода, и этот пьяненький водолаз, который дрожит и боится это рассказывать, поскольку он еще не знает, куда жизнь повернется. Он живет в таком месте, где все может быть. Сегодня это Соловки. Ну, вот такая ужасная судьба.
И еще один монолог Леся Танюка. Он говорит об украинском романсе.
Не питай, чому очі мої сумні, а згадай ті далекі чудові дні. Пригадай тихий шепіт дніпровських хвиль, звідусі пригадай. Там колись ми з тобою зустрілися, і серця наші поруч забилися. Не питай, чому очі мої,
львовская культура – это пересечение венского кабаре, польской музыкальной фражки. Фражка польская – это очень остроумный текст на 4-5 строчек, который поется в виде куплета или декламируется. Композиторы, которые начинали в 20-30-х, ну, скажем, тот же Костя Анатольский. Он когда-то был знаменитым джазистом в 20-е годы. Это начало, так сказать, западной буржуазные музыки, в буржуазной, то, что называется, Польше. И, конечно, в 60-е годы они вернулись к тому мелосу, который тогда существовал. Помните, Гнатюк поет: «Ой, ты, девчина, с горы Хазерня, в чем твое серденько?» То есть это романс типично городской. Вошли в моду в 60-е годы старые романсы 30-х годов, там на тексты Лесі Українки, «Коли розлучаються двоє», на стихи Айне и другое. То есть это как бы элитные были. В то время на Украине, на украинском языке разговаривали только два класса. Это крестьяне и высокая элита. Писатели, художники. Ну и этот мелос имел две категории. С одной стороны, это были такие бурлески, насчет польских фраеров в 20-е годы, ну, а-ля Одесса, так сказать, в шляпах, с кинжалами, с финками, там. То есть это не совсем блатной мир. Ну, и в этом мелосе обязательно была ностальгия по той эпохе. И, с другой стороны, всегда существовала там в городском мелосе пародия на историческую песню. Ну, скажем, знаменитая галицкая песня «Наш татуня Франца Йосеф», «Наш Штатуня Франца Йосиф, як шли воювати, взяли з собою штири доні, як штири гармати. Єдна коня осідлала, друга напояла, а третя наймолодша ще й поцілувала коня, не цісаря, а п'ята наймолодша дала йому рушницю, би сім стрілив, як програє, у саму ключицю. Ну, такі от пісні на таких історичних паралелях. Останню принцесу, так це якийсь бацяр затрацений, в Парижу рождений, запхав пані цісаревій шпіндель затруєний. Крівця полила, не минуло 2 секунди, газ духа спустила. Какой-то, значит, бацяр затрацений, ну, то есть бандит какой-то такой, совершенно невозможный, в Парижу рожденный, ножом отравленным ее убил, она поїхала ще купати на Карлсбадську воду. В Карлсбад она уехала купаться, ну и там, значит, это все дело произошло. И вывод, такое резюме, значит, делается, что треба було би слухати маму и тата, то купалася в меді и в молоці. Ну, из таких романсов родилась гуцулка Ксенія. Темна нічка гори укрила, сполонину всю спогила. Гуцул Ксеню, гуцул Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі розкажу про свій жаль. То есть типичне танго 20-х годов, очень популярное было. Автор – это Бартич, который потом жил в Америке, в 60-е годы он умер. Во Львове идет спектакль, как бы так сказать, уже на тему этой песни. Это самый такой популярный был городской романс, обязательно в каждом кафе танцевали под него. Эти кафе Шантан, львовские знаменитые. Конечно, были нелепости в том смысле, что я тебе на трембите расскажу про свой жаль. Трембит не тот инструмент, на котором можно, так сказать, лично рассказывать. Знаете, трембит – это огромная труба, 6-5-метровая. То есть это любовь, которая идет от поп Ивана к Гаверли. Но, значит, такая была любовь, что ее надо было на трембите. Во Львове очень много в 20-е годы можно было встретить, скажем, перепевов одесского романса. А потому что такой же вольный город, что бросалось в глаза, что многие украинские вот эти самые романсы, эти песни, они были потом просто выхвачены из контекста, переведены на русский язык, и они стали как бы русскими песнями. Ну, предположим, все эти революционные песни, знаете, про Чапаева там песня, это же львовская песня. Никакого отношения к России никогда не имела. О чем задумался товарищ атаман? Чего подобного? Это никакой не товарищ атаман, это атаман украинский из леса, вот это самое, который, ну, предположим, это самая песня «Лента за лентою патроны подавай, украинские повстанчи, вперед не відставай». Это же потом было сделано «Красные курсанты», абсолютно тот же образ, только на другом языке. И таких песен очень много. Они вывозились отсюда в лагеря, там не модифицировались, брали у них там мелодию, брали текст, переводили. Поэтому, если вы в каком-нибудь львовском обществе вдруг услышите крайне революционную русскую песню, не удивляйтесь, она действительно никогда не была революционной, она была львовской. Тут тоже есть проблема возвращения этих культурных слоев.
Звучал голос украинского режиссера, литератора, политика Леся Танюка. Записи Ирины Колесниковой. Лесь Танюк умер 18 марта в Киеве. Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. Куплеты и куплетисты. Передача Тамары Лизняковой.
Любопытно, как множественное число иногда меняет смысл словом. Куплет, например, это строфа песни, тогда как куплеты не вся песня целиком, а только смешные сатирические песенки, которые, если верить Ожегову, исполнялись на эстраде водевиле оперетте. Куплеты, в отличие от песен, не поют, их исполняют, проговаривая или напевая. Куплетисту не требовалось большого певческого мастерства, только злободневность текста. Как тогда говорили, утром в газете, вечером в куплете. рассказывает писатель-сатирик, автор многих куплетов Георгий Тереков.
Эстрадные куплеты вот в том виде, в каком они существуют сегодня, возникли в начале 19 века. До конца 19 века и в начале 20 века 90% эстрады это были куплетисты. Но они все были разные, во всяком случае, они старались быть разными. По национальным признакам были еврейские куплетисты, греческие куплетисты, армянские куплетисты. Выходили куплетисты в русских костюмах, так называемые лапотники. В конце 19 века очень популярны стали рассказы Горького, босяцкие, и появились куплетисты в образах босяков. Это назвали рваный жанр.
Барашки плед позаранку обуты, грязных оборванных скверных на вид. Целый-то день попанели в турбуты, каждый из вас уже стал инвалид. Были когда-то и вы с лакировкой, и удивляли собой полуцвет. Грязный теперь вы воняете водкой, барашки блед, барашки блед.
Прозвучала запись куплетиста Сергея Сокольского из архива Валерия Сафушкина. Рассказ о куплетах продолжает писатель-сатирик Георгий Тереков.
Расцвет куплетов был конец 19 века, начало 20 века. Самый сильный был куплетист Сергей Сокольский, который в 18 году, к сожалению, расстреляли наши моряки в Одессе. Мне 40 лет не было. Когда после Днепра появилась цензура, куплетисты перешли на международные темы.
Пришли на доклад маршал Кикацу, генерал Куцаки, лейтенант Пикапу и полковник Пупаки.
А, Кикацу, наш храбрый, верный маршал. Ну как ваш тонкий, мудрый план? Могу ли поздравить вас с победным маршем туда, под озеро Казан? Все хорошо, Киада, все чудесно. Победа так была легка. Марш триумфальный кончился прелестно. За исключением пустяка. Так и ерунда. У нас в дороге был ранен конь майора Тоги, а в остальном почти не Киада. Все хорошо, все хорошо. Так расскажи же нам, генерал Куцаки, здоров ли конь и очень плох? Что ж будет он, пригодным для атаки или майорской кони сдох? Все хорошо, почти не шитиада, все хорошо, как никогда. Ну, конь убит, о нем скорбить не надо, ведь это право ерунда. Когда шрапнель коня попала, майору ноги оторвала, а в остальном почти не шитиада, все хорошо, все хорошо.
Это был голос Александра Блехмана. Так или иначе, но широкая публика обожала куплеты. Об этом говорят огромные тиражи грампластинок. У микрофона коллекционер, историк эстрады Валерий Сафушкин.
Леонид Ильич Утесов, когда создал джаз, он в 29-м году, и у него в первых программах, конечно, были куплеты, вот этот знаменитый «Боб со смыком», с «Одесского кичмана».
«Вот так я хожу по городе, и никто не знает, кто я такой? А вы меня не узнали?
Нет.
Я же жгоб со смыком. Так по этому поводу.
Ай, жил-был на Подоле гоп со смыком. Славился своим басистым криком. Голодка была приздорова, и мычал он, как корова. Врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком — это буду я. Я! И вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не влажу, и с братом скучает без меня.
Но тут же, так сказать, взяли в оборот. Не было газеты, в которой бы его не избивали за этот репертуар. Спасли его веселые ребята. Хотя и в веселых ребятах тоже есть куплет. Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Керженцев был такой, ЦК партии ведал вопросами культуры. Официально вызвал Утесова и говорит: товарищ Утесов, я вам категорически официально запрещаю петь. Ну, публика же иногда просит. Никакой публики. что прекратите, еще раз узнаю, значит, будем по-другому разговаривать и в другом месте. А тут какой-то был кремлевский концерт по случаю возвращения Папанинца. Все правительство, Сталин, Тесов поет свою программу. К нему подходит один из генералов, скорее всего, это был Власик, начальник личной охраны Сталина, и говорит: Леонид Ильич, надо спеть что-нибудь из старого репертуара. Он говорит: да мне Керженцев категорически запретил это петь. Он говорит: Леонид Ильич, я еще раз повторяю, у вас... Попросили, показывают на президиум, где сидит Сталин. Вас же попросили.
За что же земли бариони? За что же земли трезетали? За что земли приливали нашу крепку? Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьем.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леренковой «Куплеты и куплетисты».
Ой, мама моя, мама!
Прозвучавшие куплеты были записаны в 1933 году. Запись взята из фоноархива Валерия Софошкина. Вообще, главные куплетисты рождались в Одессе и в Ленинграде. Это уже потом они переезжали на главную столичную площадку. Поэтому следующий собеседник Герман Орлов по телефону из Петербурга.
Были куплеты, они назывались «Пополам». Конечно, они были посвящены фрицам, то, что происходит сейчас на нашем Ленинградском фронте. Мы должны, ну, как тогда говорили, поднять дух бойцов.
Дались по-геройски, по-русски, подруговски, хоть и морской. Один парень был Калужской, другой парень был Костромской. Один парень был Калужской, другой парень был Костромской. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизни, Калуга, таки веселей, как страна. А ну-ка, дай жизни, Калуга.
Эта запись была сделана в блокадном Ленинграде.
В казематах, в разбитой крепости собирались при коптилках. Часть гарнизона, человек 25, больше не могли поместиться. Для них специально давали концерт. Они выходили, приходили другие 25 человек. И мы повторяли этот концерт. И так продолжалось два дня. Единственное, что был у нас паёк немножко получше. Мы получали 300 грамм хлеба. А рабочие, вы знаете, получали 250. У нас были такие буржуйки. Счастье наше было в том, что нам было тепло. Ленинградцы погибали больше от холода.
Из Петербурга по телефону вспоминает Герман Орлов.
У нас был пиджак черный с золотыми пуговицами флотскими и белые габардиновые брюки.
Вдруг немецкий перископ и кричит: машина, стоп! Очень точно немца бьет. Фриц на дне уже орет.
Только в море, только в море, безусловно, это так. Только в море, только в море, Боже, счастье быть моряк.
Слышит сверху злобный вой. Мистер Шмидт над головой. Но игра и здесь проста.
Как бы там ни было, но острота тем куплетов зависела от политических обстоятельств. Во все времена существовала так называемая разрешенная сатира. Вспоминает автор, писатель-сатирик Георгий Териков.
В 50-х годах, после развенчания культа личности Сталина, появилось очень много интересных куплетистов. Был такой Александр Блехман, Шуровер и Кунин, Рудаков и Нечаев. В 50-х годах проходил съезд партии, а вечером обязательно был концерт, в котором участвовали Рудаков и Нечаев. Всегда с утра давали нам почитать что будет говорить Хрущев вечером. Поэтому уже мы писали куплеты. Рудаков, Нечаев клеили себе на концертины, на маленькое, на гитару тексты. Представляете, какие звучали куплеты. К нам в столицу, на Масловку, едет Тула выходной, мимоходом в Третьяковку, в основном за колбасой. Наш Громыко круглый год что-то пишет, очень много нот. Ноты те наверняка оркеструются в ЦК.
О счастливом случае, выпавшем Рудакову и Нечаеву, рассказывает Валерий Сафошкин.
Пришел съезд партии, а они должны были выступать в концерт. А они сидели и слушали выступления, и по ходу писали куплет. Праздничный концерт, Козловский, а его ленинградцы, Рудакова, Нечаева. Они вышли с куплетами, которые посвящены были практически каждому выступлению, хорошему и плохому. И народ рухнул. Тут Никита Сергеевич любился и стал их с собой даже возить.
О приходе к нам зимы по торговле судим мы.
Коль трусов и маек тьма, значит, к нам пришла зима.
Дали радио задачу всех от пьянства отучить.
Трезвый слушал передачу и с досады начал пить.
В телевизоре смотрели кинофильмы я и дед.
Когда дед был в колыбели, эти фильмы вышли в свет.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Куплеты и куплетисты».
История куплета в России продолжает Георгий Териков.
А уже в брежневскую эпоху опять куплеты стали зажимать. Я помню, переносишь куплеты, там слово «начальник». Ой, замените на управдом. Ой, замените там на сантехник. Даже слово «директор» не разрешали. Старопивенского там подвале. Там сидели редакторы. Потом отсюда это шло в Росконцерт. Из Росконцерта это шло в Моссовет. Там должны были завизировать. Потом это шло в ЛИТ, цензуру. По дороге везде черкали, черкали, вычеркивали. Ну, всякие были казусы, конечно. Был такой Афанасий Белов. Я ему сделал куплет, и была очень популярная песня «Потолок ледяной». И там у меня один куплет был: «Живется в зоопарке, работникам не худо. Одни едят за тигров, другие за верблюдов. Уборщица за львицу съедает все сполна. Там кто-то еще за кого-то, а директор за слона. Носорог, за немок, рысь худючая, с голодухи змея. Неползучая, бегемоты визжат, точно свиньи. Ну, а белый медведь синий, синий». Он это спел в Питере. Такую телегу написали: «Директор зоопарка, так Милову скандал, мне скандал». Потом, кстати, этого директора за это и посадили. Иногда для редактора какой-то куплет делали такой: заверните, пожалуйста, вычеркните. И пошло дальше. И они получали, когда номер, а там видит уже один куплет вычеркнут. А, ну уже, значит, смотрел начальство.
Над жильцами вновь висит угроза. Может скоро провалиться пол. Вызвали в квартиру правхоза, чтоб ремонт он срочно произвел. Решен вопрос, доставлен тёс. Бригаду плотников прислал к нам управхоз. Он нам помог, пол сделал в срок. Работу приняли, и рухнул потолок.
По куплетам можно составить очень точное представление о том или ином времени, потому как они отражают самое важное, самое сиюминутное. В этом жанре работает только одна пара – Вашуков и Бандурин. Я попросила Николая Бандурина рассказать, легко ли им было войти в этот жанр.
Раз это выпало на годы перестройки, поэтому критиковать считалось модным. Модная на тот день передача «Прожектор перестройки», которая шла по телевизору, решили сделать в эстрадном исполнении, пригласили нас. И получилась забавная история, когда инструктора ЦК комсомола сказали так: «А что вот вы так все вообще? Вы сами откуда? Из Питера? А концерт проходил в Питере». Мы говорим: «Ну да, чего же вы не поднимаете проблемы города?» Мы тут же с Мишкой ушли, перепахали весь текст. Тут же нас подзывают инструктора ленинградского обкома комсомола. Говорят: «Вы что, вам что, всей страной мало? Обязательно про Питер нужно?» Мы прилопатили опять. Теперь уже были довольны питерские, недовольны ЦК. И так вот мы 8 раз переписывали текст. Это была частушка. В Питере полным ходом шло строительство дамбы от наводнений. В Ленинграде дамбу строят, день и ночь кипит работа. У лягушек праздник, скоро будет новое болото. Очень хорошо шла, потому что были все жители против. Они понимали, что нелюбимые корешки в Неве, после этого ничего не будет. И нас вызывают в партком Ленконцерт. И начинается разбор. Говорили: «Не петь, запретить, а ту, фу, нельзя». Но мы все равно продолжали петь. Из-за этого очень много резали на телевидении. Очень скоротично. Все очень быстро менялись есть политические фигуры, петь про какого-то конкретного персонажа не было смысла. Они очень быстро уходили. И у нас была «Ходят в смокинге», Собчак, а Попов все в свитере. Только жизни нет никак ни в Москве, ни в Питере. Юмор, он бытовую окраску приобретает. Требования зрителей к юмористам тоже изменились. Люди не хотят напрягаться. Они приходят для того, чтобы отдохнуть, посмеяться, расслабиться. И приходится лавировать между тем, о чем ты хочешь спеть, и тем, чего от тебя ждут.
Она растила бабка мне грудь себе на три размера.
Разве все теперь Полину с Селяконовой долиной?
Положили бабку в гроб, дед целует бабку в лоб.
Там вскочила, как в гнезде, и говорит, целуй меня везде.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Куплеты и куплетисты». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Bell, for peace of mind. Then you're like a sea.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.